Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда» и это программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Мы с вами встречаемся и слышимся по пятницам. Ну, возможно, кто-то нас видит и слышит в другие дни. Ничего страшного, не стесняйтесь, переслушивайте. Главное, не забывайте, что мы сейчас выходим, помимо всех платформ подкастовых, на платформе ВК, то есть в соцсети ВКонтакте. Там у нас существует группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь на нее, заходите, добавляйте плейлист наш. Там тоже обещается в ближайшее время. Там есть наши эфиры, там есть надежда, что нас не удалят, потому что с Ютуба нас снесли. Напомню всем, кто вдруг по старинке пытается нас там найти. Вероломно грохнули оба наших канала, и основной, и резервный радио «Комсомольская правда», и все программы, которые мы записывали столько времени специально для вас, они умерли. Но остались у нас некоторые в архивах, они будут сейчас выгружаться, подгружаться, все самое свежее. Еще раз повторю, вы можете найти в ВК. Набираете в сообществах «Радио Комсомольская правда» и нас там находите. Давайте пройдемся по ушедшей неделе, скажем так, по ее останкам, потому что помимо того, что завершился 11-й сезон шоу «Голос», продюсер проекта Юрий Аксюта объявил, что шоу «Must Go On», то есть идет кастинг, начинается кастинг на «Голос 12», начинается отбор на «Голос 60+», который сейчас летом в конце, скорее всего, пойдет в эфир, и, естественно, будет отбор в шоу «Голос Дети». 11-й сезон. А мостиком своеобразным между взрослым и детским голосом стала Вика Соломахина из Воронежа, которая в прошлую пятницу выиграла 11-й сезон «Голоса». Почему я хотел уделить этому определенное внимание? Потому что довольно-таки интересная диалектика прослеживается в проекте, согласно которой довольно нередко дети, участвовавшие в «Голосе», пробуют себя во взрослой версии проекта. Мы можем вспомнить, например, Рагду Ханиеву, которая в первом сезоне «Голоса» практически уже все говорили, что однозначная фаворитка и потенциальная победительница. Рагда пришла туда, уже выиграв кучу там вокальных всяких конкурсов. У нее очень сильный, такой сипловатый, очень очаровательный голос. Ей было 12 там, лет, когда она проходила отбор. В 13 в итоге она пришла. Но попала на, что называется, коса на другой камень, на Алису Кожикину, которая пела в команде Макса Фадеева. И уступила ей. Но, тем не менее, не отчаялась. Довольно-таки успешно продолжала свой путь. Выиграла шоу «Победитель». Такое тоже было вокальное на Первом канале. С денежным призом еще больше, чем в «Голосе» 3 миллиона. Пела в мероприятиях Олимпиады сочинской. И в итоге пришла снова в «Голос», во взрослый, в 8-й сезон. К сожалению, у нее выиграть не удалось, но такой опыт был. Еще одна такая представительница — Арина Данилова. Ей было тоже, она, значит, в первом сезоне появилась со стаканчиком. Девушка запомнилась тем, что аккомпанировала себе бумажным стаканчиком, исполняя кубинский хит певца Асвальдо Фараса «Куас, куас, куас». Значит, и тогда, в 9 лет, конечно, ее очень сильно запомнили, но доползти до финала не удалось. Рагде Ханиевой упомянутой она уступила и вернулась уже в 10-м сезоне «Голоса». Ее узнала Пелагея, взяла к себе в команду. И, точнее, выбрала ее, но пошла девочка к Леониду Агутину. Ну и выбыла на стадии поединков. Еще один трансфер с детского голоса во взрослый сделала Рушана Валиева из Башкирии, которая, опять же, в том самом звездном сезоне первого детского голоса участвовала, но никто к ней не повернулся. Ни Дима Билан, ни Пелагея, ни Макс Фадеев. Но Рушана собралась с мыслями и решила взять реванш уже в 2017 году, когда пришла в 8-й сезон «Голоса», спела, попала в команду Шнурова и даже доползла до финала. Причем, ну, довольно уверенно не доползла, дошла до финала. Запомнилась тем, что спела в оригинальной аранжировке Сергея Шнурова такой примитивнейший хит Ольги Бузовой «Мало половин». Найдите эту запись где-нибудь в интернете, не поленитесь. Она действительно очень интересная. Она не имеет никакого отношения к Бузовой, ну, кроме того, что Бузова ее поет. Вот, и действительно запомнилась очень сильно Рушана. Ну, и еще была Елизавета Пурис, которая тоже приходила сначала в первый сезон «Голоса», а потом в 9-й. Ну, к сожалению, безуспешно. И вот Вика Соломахина, которая в 8 лет участвовала, опять же, в первом сезоне детского «Голоса», вернулась теперь во взрослый. Тогда она вылетела, опять же, уступив той самой бронебойной Алисе Кожикиной. Ну, а теперь ей удалось все-таки победить. Победа была неоднозначной. Многие говорили, что, в общем-то, не идеальное было исполнение. Сама Виктория, с которой мы разговаривали, вы можете почитать это интервью на сайте kp.ru, говорила, что действительно у нее болело сильно горло, там вроде как был острый ларингит, но, тем не менее, ей залили связки фониаторы спасительной смесью, и выступить она смогла. Вообще все 4 финалистки в этом году, было 4 девушки в финале «Голоса». Такого не было с 2014 года. Все спели довольно-таки не идеально, и так уж вышло, что зрители отдали чуть больше голосов, там на 13% Вике. Второе место заняла Эльмира Диваева, опять же, из Башкирии, не солнечного, но такого интересного и невероятно музыкального края. Мы знаем кучу музыкантов оттуда вышедших, от Земфиры Шевчука, заканчивая кучей рэперов современных. Вот, и вот это, конечно, интересно, потому что драматургия все-таки жизни порой бывает гораздо интереснее всех самых тупых, как кажется, сериалов, да, то есть вот если бы мы увидели в каком-нибудь фильме девочку, которая приходит и пытается взять реванш, потому что всем проиграла, мы бы сразу посмеялись, поняли, ну, что это за сопли, что это за американские хэппи-энды. Однако здесь было действительно так, никто ее не тащил, она самая простая девочка из Воронежа, она не дочка Алсу, она не дочка каких-то там предпринимателей богатых. Самая простая девочка, наивная, довольно светлая, обаятельная, с ангельским личиком, но немножко с вредным характером, как она говорит сама, как говорится, ничего, болезни роста. Взяла и выиграла, с чем мы ее и поздравляем. Компания Universal, которая ушла из России и, по крайней мере, возвращаться не собирается, контракт ей не даст на запись песни, как было раньше, зато банк-спонсор отсыпал 1 000 000 рублей на карту. Ну, как говорится, тоже неплохо для начала. Вот такие дела. Я вам обещал «Голос» поднять, я вам его поднял, как мне показалось, вот эта тема с детьми, выросшими, попадающими во взрослый «Голос» интересна, и она будет только, скорее всего, прогрессировать, потому что мы видим вот этот люфт возраста, который достигли участники первого сезона, он начинает только сейчас доходить. Вот, спустя там какие-то там 8, 9, 10 лет. И, вероятно, мы еще, может быть, ни одного участника проекта увидим, которого до этого среди детей наблюдали. Вот это, что касается «Голоса». Давайте теперь поговорим еще об одной теме, которая, безусловно, интересна. Это денежки. Тему эту обычно не принято поднимать, в широком пространстве, потому что, ну, как-то считается, вроде как-то это вот все время все засекречено, вот это все скрыто какими-то контрактами, хотя, казалось бы, чего здесь скрывать? У нас известен средний прожиточный минимум в стране, у нас открыта информация о зарплатах там президента, например, почему бы не раскрыть тогда, сколько получают продюсеры? Ну, продюсеры, сценаристы и все, кто связан с телевидением, с сериалом. Это все просачивается все время с огромным трудом. Только после ухода, допустим, Андрея Малахова с Первого канала на «Россию-1» мы узнали, какие дикие миллионы он там получал. Пока он работал на Первом канале, естественно, никто об этом не рассказывал. Так же, как не рассказывал никто о зарплатах, там, например, Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева. То есть были какие-то, конечно, инсайды, какие-то предположения, кривотолки, но никто никогда это в жизни не подтверждал. А я вам собрал, на самом деле, уже подтверждение, утвержденные цифры, уже озвученные некоторыми известными сценаристами, например, Валерием Федоровичем, и не только. И мы посравниваем их сейчас с доходами американцев, которые, например, бастуют, продолжают бастовать, как я вам уже рассказывал, в США. Массовый протест сценаристов, которые требуют увеличения зарплат, лучших условий работы, всяких-всяких там плюшек, кренделей и так далее. После небольшой паузы все это обсудим и озвучим без прикрас. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор».
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор по-прежнему. Мы сегодня с вами обсуждаем деньги. Мы сегодня с вами обсуждаем чужие зарплаты. Казалось бы, что может быть интереснее. Продолжается, да, забастовка американских сценаристов. К ней уже начали присоединяться многие суперзвезды. Братья Ноланы, и Боб Оденкерк, и другие голливудские актеры. Ходят там с этими табличками, с этими плакатами, вот, и интересно, чего же они хотят. Получается так, что согласно данным, которые опубликованы в американской прессе не раз, эти данные не разнятся, то есть там нет такого разброса, кто-то написал там, что $5000 платят за сценарий, а кто-то там 150. В целом, по больнице средняя температура вот такая. Если говорить о полном метре, то цена одного сценария может составлять от $81,000, то есть на наши деньги это получается 6,5, там практически 6,7 миллионов рублей, до 100 примерно $50,000, но это там чуть больше, чем почти чуть больше в два раза, 12,3 миллиона рублей. Это вот цена полнометражного фильма, точнее сценария на него, да. Делится эта сумма на несколько там выплат, тритмент, ну, то есть получается часть основная залоговая, там $37,000, потом первый драфт 32 и финальный уже то, что осталось, там 1012. Вот, такие документы указаны в гильдии американских сценаристов, там как бы все прозрачно, может быть, кто-то, конечно, в конвертах что-то и получает, но, тем не менее, вот примерно так. То есть есть разделение на уже внутрижанровое. То есть, например, адаптация может стоить чуть подешевле, там от $70,000 до 130, потому что работа идет уже как бы с готовым источником, с нуля ничего создавать не нужно. Также есть такая вещь, как переписывание сценария. То есть, например, заказали материал, автор его написал, он не подошел, и тогда уже начинают колдовать над ним, создавая некого Франкенштейна. У нас такая история очень распространена. Есть там разные названия у авторов, которые занимаются такими вещами. Вот. Ну, здесь цена на сценарий чуть пониже, там в районе 30-40 тысяч долларов. Вот известно, например, что такими вещами занимался на старте карьеры Квентин Тарантино. Вот уже после того, как он выпустил «Криминальное чтиво», он дорабатывал диалоги или подбивал, как это говорят сценаристы, для картины «Багровый прилив» Тони Скотта, довольно известный. Вот. Кроме того, сценаристы могут получать там, до 3% от бюджета. Вот. Процент от чистой прибыли, там 5, например, процентов. Но при этом есть различные механизмы, скажем так, компенсации на, допустим, всякие бухгалтерские ухищрения, согласно которым прибыль немножко занижается. Вот, и поэтому эти 5% они как бы нивелируются. Например, есть такая картина комедийная «Моя большая греческая свадьба». Вот, по бюджет его был 5 миллионов долларов, собрал он 240 миллионов долларов, но студия-производитель так умело составила смету, что в ней был указан вообще убыток в 20 миллионов долларов. И к этому было не подкопаться. Вот. Ну, чтобы вы понимали, примерно разброс, если там по классике взять, 90-е годы, конечно, другие совсем расценки, но тем не менее, это опубликованные цифры, которые можно уже воспринимать как правду. За «Основной инстинкт», например, сценарист Джо Эстерхаз получил 3 миллиона долларов. За картину «Рокки Бобби», есть такая там «Король дороги», прогонщиков комедийная, сценаристы получили 4 миллиона на двоих. «Дежавю», известная картина с Дензелом Вашингтоном 2006 года, принесла двум сценаристам 5 миллионов долларов, ну и так далее. Что у нас? Что у нас? Мы начнем, давайте-ка, с полного метра, чтобы сравнить с Голливудом. Раз мы поговорили про полный метр, то сценарий полного метра, согласно как бы официальным выкладкам, я не знаю, может быть, там есть какие-то доп. Договоренности, премии и всякие прочие ковришки, но составляет стоимость это от 800 тысяч до 3 миллионов рублей за один фильм. Если сценарист топовый, там какой-нибудь Олег Маловичко или там Николай Лебедев, супер какие-нибудь популярные фильмы снимавшие, выпускавшие и писавшие, может один сценарий стоить и 5 миллионов рублей. Вот, были проекты, которые по 15 миллионов рублей приносили сценаристам. То есть дело в целом не самое дешевое, не самое неприбыльное. Давайте теперь о сериалах. Поскольку мы все-таки ближе к сериалам, давайте поговорим о том, сколько зарабатывают сценаристы на сериалах. Потому что многие сейчас, конечно, не упираются в кино. Свет клином на нем не сошелся. Многие успешнейшие режиссеры, как бы кто с скепсисом и таким снисхождением не относился к сериальному производству, уже все топовые режиссеры давно уже там все Спилберги, Содерберги, Кроненберги, Триеры, все кого только можно перечислить, разве что пока Кэмерона мы не видим, но уже и он наверняка скоро будет там. Все занимаются сериалами, все их снимают. То же самое, естественно, у нас. Федор Бондарчук и многие другие. Значит, сколько стоят сериалы в США? Если брать топовые платформы, то есть телевизионные, такие как NBC, ABC, HBO, или стриминговые платформы, не менее крутые, Netflix, Disney, вот таких вот гигантов, то нижняя, значит, планка вот серии получасового сериала, стоимость одной серии 28 тысяч долларов. Это на телевидении. На телевидении чуть побольше, чем у платформ, но на некоторых платформах некоторые проекты могут стоить столько же, сколько на телеке. Вот, то есть, например, в таком же диапазоне, там 16-28 тысяч долларов. 28 тысяч долларов, чтобы вы понимали, в наших деревянных это получается 2,3 миллиона рублей за одну получасовую серию. 2 с лишним миллиона рублей. Часовой сериал, то есть где серии там 50 плюс минут, подороже стоит, 42 тысячи долларов. Ну, у стримингов там 30-40 тысяч долларов. Соответственно, 42 тысячи долларов переводим в рубли. Получается у нас 3,5 миллиона рублей за одну серию. Но часовую, конечно, там работы поболее. Что происходит у нас? Некоторое время назад в телеграм-канале продюсер компании, ну, точнее уже глава, наверное, компании 123 Production и Good Story Media в прошлом, Валерий Федорович, выпускавший там множество топовых сериалов, там и «Перевал Дятлова», и кучу-кучу других, всякие мелодрамы, все что угодно, он озвучил, сколько получают сценаристы в России. Что это за цены? Значит, получается так, что дневной сериал 24-минутной серии будет стоить для сценариста 80-100 тысяч рублей. То есть вот написать одну серию с нуля, со всеми диалогами, с драматургией, со всеми арками-шмарками, до 100 тысяч рублей. Понимаете, да? То есть разница в несколько порядков по сравнению с США. Там 2 миллиона. Значит, если это процедурная драма какая-то, так называемый там процедурал, да, что-нибудь судебное, что-нибудь детективное, с показом в предпрайм и хронометражом 50 минут, то есть в 2 раза больше, соответственно, доход уже будет в 3 раза больше у сценариста, то есть от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. Значит, что касается ситкомов, здесь разброс разный. Если это что-то такое пилотное, что-то, что только запускается, что еще зритель особо не знает, не знаком, и поэтому продюсер не готов вкладывать в это большие деньги, это может стоить 150 тысяч рублей, одна серия ситкома 24 минуты. А если речь идет о топовом проекте, какая-нибудь там «Ольга» или что-нибудь такое, что уже все знают, серьезно, зритель давно следит, до 450 тысяч за серию. Это уже поинтереснее, согласитесь. Значит, ситком продолжение стоит дороже, потому что авторы все-таки уже работают на раскрученный проект, авторы определенную стилистику соблюдают. Конечно, нередко авторский состав меняется, но чаще всего его стараются сохранить. И вот поэтому, наверное, если мы говорим о ситкоме, значит, о продолжении ситкома, например, там взять какой-нибудь «Отпуск», или там «Настя», или там каких-нибудь, прости господи, «Беспринципных», или какого-нибудь «Гусара», да, «Иванько» вот сейчас будет продолжение, «Ивановы», «Ивановы» там, ну, или там вот всякие топовые, наверное, уровня «Кухни физрука», там уже получали сценаристы за такие проекты гораздо больше, до 800 тысяч рублей за серию. Вот такие дела, то есть миллион практически за серию. Вернемся после небольшой паузы, продолжим разговор про цифры зарплаты на нашем телевидении. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, мы продолжаем говорить о зарплатах на нашем ТВ. Вот, значит, остановились мы на ситкомах, да, теперь драмы, драматические сериалы, их немало в последнее время выходит, и «Псих», там, и «Почка», там, и всякие другие, «Звоните Ди Каприо», «Шторм», действительно много серьезных «Хрустальные», много серьезных хороших проектов, которые можно посмотреть, которые не стыдно сравнивать с американскими, во многом даже превосходящие некоторые американские проекты. Здесь зарплаты колеблются. Если это большой сериальный проект, вот из серии тех, которые я назвал, то цена за серию может достигать 1 миллиона рублей. Если сериал чуть поменьше, но тем не менее это драма, то есть там есть определенные психологические перипетии, это не просто там диалоги о животных или о рыбалке, то 200-600 тысяч рублей будет стоить одна серия. Полнометражный проект, если мы берем, грубо говоря, какой-то фильм может быть сняты по мотивам сериала или не по мотивам сериала, как, например, было с «Полицейским с Рублевки» или с многими другими проектами, то стоимость одной серии, стоимость всего проекта, собственно, там единственная серия, от 1 до 4,5 миллиона рублей. То есть уже можно квартиру купить в целом, даже в Москве, за 4,5 миллиона рублей, написав сценарий для одного фильма. Вот так. Значит, Федорович говорит, что разброс цен везде большой, потому что все обсуждается, зависит от продюсеров, зависит от авторов, известный, неизвестный, раскрученный, не раскрученный, опытный, неопытный, есть ли какие-то работы, которые можно представить. Именно поэтому критериев масса, которые повлияют на окончательный гонорар. Роман Волобуев, при этом один из ведущих некогда русских кинокритиков, который ушел в сериальное производство, он сначала пробовал писать сам сериалы, потом понял, что это дело совершенно неблагодарное. Он жаловался, и теперь снимает сам их в качестве режиссера, он жаловался, что проблемы вот с этими сериалами для сценаристов только в одном, что выплаты все эти растягиваются на дикое количество времени. То есть ты написал сериал, очень хорошо, и тебе очень сильно повезет, если он сразу пойдет в эфир. Могут сериалы лежать по несколько лет, их не выпускают. Естественно, продюсеры не торопятся никому платить, потому что деньги у них находятся в этом постоянном обороте. Они их укладывают, перекладывают из одного проекта в другой, из одного кармана в другой, и поэтому не могут платить оперативно тем, чей проект еще не вышел. Поэтому приходится ждать, он выходит, сценарий переписывается, многие сценаристы снимают свои фамилии с титров, и режиссеры тоже. Вот случай с проектом «Мажор», господи, прости, господи, какой «Мажор»? «Метод» с сериалом показательный, когда Юрий Быков переругался дико с Александром Цикало, который сел за финальный монтаж, и, как вы понимаете, после снятого материала именно финальный монтаж, ну, грубо говоря, и есть суть проекта, потому что мало того, что ты снял, главное, как это будет смонтировано. И у Быкова были большие разборки, он собирался тоже снимать свою фамилию с титров. Не все так просто, и со сценаристами тоже, потому что один продюсер посмотрел, сказал, что это надо переписать, второй продюсер посмотрел, сказал, что это надо изменить, третий продюсер посмотрел, ну, знаете, вот как с актерами, вот мы берем у них интервью, у них нет профильного образования, допустим, журналистского, но у всех есть при этом редакторский зуд, ну, окей, почти у всех. Все знают, как должно выглядеть их интервью, как его нужно переписать, и некоторые, например, ладно, не буду называть фамилию одной из руководительниц «Газпром-медиа», догадайтесь сами, назову другую известную личность, прекрасную актрису Екатерину Редникову, звезду сериала, звезду фильма «Вор». Вот она, вот точно так же, как неназванная мной представительница топ-менеджмента «Газпром-медиа», просто переписывает интервью. То есть не то, что вносит какие-то коррективы, а вы разговариваете с человеком, отправляете ему текст, естественно, я всегда стараюсь, например, сохранить речевые какие-то особенности, потому что, ну, в журнале «Караван», например, истории, да, существует литературный редактор, который переписывает интервью в формате не то что монолога, а такого театральной исповеди. Я вышла на балкон и подумала. У нас как бы вот такого нет. У низовых, что называется, сотрудников журналов и газет мы выдаем интервью обычно, исходя из того, что человек сказал. Ничего додумывать и приписывать никогда желания нет. Более того, переписывать я, например, не очень люблю. Даже если человек коверкает как-то речь, ну, понятно, что речевые ошибки мы исправляем, но какие-то особенности, если у него рубленые фразы или наоборот он говорит очень витиевато и слегка занудно, я, например, оставляю, потому что это в определенной степени даже во многом характеризует человека, как мы знаем, ну, в литературе, собственно говоря, речевая характеристика один из базовых элементов характеристики. Характеристики персонажа. Так вот, вот названные мною персоны, они просто вот, ну вот, я говорю, Редникова, она сейчас живет в Лос-Анджелесе, она замужем за, значит, бизнесменом Медведевым. братом Дмитрия Медведева, которого вы прекрасно знаете, не теннисиста. И у нее, соответственно, утро уже наступило, у нас ночь, она присылает мне просто листы с каракулями, на которых заново написано интервью, понимаете, заново. То есть, ну, я не знаю, зачем это нужно, но вот такой вот есть зуд. И у многих, соответственно, продюсеров то же самое, они знают, как лучше написать, они знают, что должно быть в тексте, и потом это все еще на площадке еще раз переписывается, уже актер берет на руки сценарий и говорит: нет, мой герой не так разговаривает, он не может так разговаривать. Сейчас мы здесь все, как в фильме «Курьер», помните, замечательный герой Александра Панкратова Черного сидел и с усилием вычеркивал каждую строчку. Вот примерно такая работа проходит над нашими сценариями, не раз это наблюдал, в том числе и на съемочной площадке. Вот, поэтому, возможно, не все наши сериалы выходят блестящими. Вот, такие дела. Это вот что касается сценаристов, поэтому вот цифры, которые я вам назвал, может быть, вас и поразят, если вы в глубинке России или даже в Москве и в Петербурге работаете на обычной работе, получаете стандартные для России деньги, естественно, сумма в миллион или 3 миллиона рублей за одну серию может вас смутить. Но еще раз повторю, эта работа может проходить несколько месяцев, это действительно головная боль, потому что постоянно капают на мозги, это не так, это не эдак, то есть это нет такого, что вот как если ты профессиональный автор, там, газеты или журнал, ты сдал текст, редактор чуть-чуть там его рихтанул, причесал, и он идет в печать. Нет, там работа продолжается вот перманентно. Один человек посмотрел, ему не понравилось, другой не понравилось, поэтому, на самом деле, вещь очень неблагодарная, и эти все сценаристы довольно несчастные люди. Вот, если помните прекрасную картину «Раба любви» Никиты Михалкова, там Пастухов, по-моему, играл актер сценариста, такой кучерявый, немножко засаленный, немножко неопрятный, такой весь несуразный. Вот это вот очень похоже как бы на образ продюсера, который бегает и кричит: я все перепишу, я все гениально перепишу. Вот примерно так это происходит. Ну, с другой стороны, все-таки, когда потом на карту приходят деньги, наверное, это как-то компенсирует. Давайте поговорим о деньгах теперь наших звезд уже, для которых пишутся сериалы. Вот много у нас рубрики «Отщепенцы» давно не было. Много мы говорили про Дмитрия Нагиева, который якобы там запрещен, на Первом канале он не выходит, однако везде выходит его спектакль «Кыся», в Питере, в Москве. Афишами увешан весь город. Какие бы там письма ни писали с просьбами и требованиями его отменить, никто ничего не отменяет. Дмитрий работает, дай бог ему здоровья. Вот. И, ну, это его личное дело, как относиться к спецоперации и к тем, кто там погиб, что с него потом за это спросят, это разбираться ему самому. Ну, так вот, Дмитрий, как вы можете наблюдать, если телевизор, как советует наша программа, глядите, с утра до вечера в рекламах всяких там банков, всяких там мобильных связей. Вот. И мы вот тут выяснили, моя коллега Инна Федотова выяснила, можете почитать этот материал на сайте kp.ru, сколько зарабатывают на самом деле на рекламных контрактах суперзвезды, актеры и блогеры первой величины. Об этом рассказал Дмитрий Кудрявцев, бизнес-аналитик, который, в общем-то, посвящен в этот мир цифр конфиденциальный. Мы, естественно, можем говорить о примерном разбросе ценовом. И я озвучу эти цифры, раз уж у нас сегодня разговор о деньгах, после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор».
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Я рассказываю вам сегодня о зарплатах в сериальной индустрии и в том числе о зарплатах звезд сериалов за рекламные контракты. Вот, например, Дмитрий Нагиев, которого вы знаете там не только по «Физруку», но и по куче других сериалов, а также Анастасия Ивлеева, с которой он снимается вместе в рекламе, которая выступила, впервые по-серьезному выступила в сериале «Монастырь» Молочникова. Бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, сколько могут платить таким звездам такой величины. Значит, одни из крупнейших заказчиков – это сотовые операторы. Идет очень большая борьба за клиентов, и поэтому готовы отваливать очень нехилый прайс за то, чтобы какое-то известное лицо, которое определенным доверием и репутацией располагает, чтобы это лицо рекламировало мобильную связь и таким образом вызывало ощущение какого-то сопричастия, какой-то лояльности, какой-то близости к аудитории. Иван Ургант, как мы помним, тоже рекламировал сотовую связь, но по понятным причинам от него отказались, а вот от Дмитрия Нагиева нет. Так вот, по информации бизнес-аналитика Дмитрия Кудрявцева, могут получать суперзвезды уровня Нагиева около 7 миллионов рублей за один контракт, что, в общем-то, довольно-таки немало. Российские бренды, которые активно работают с музыкантами, но не именно сотовая связь, а другие, любые другие, они платят, конечно, меньше, чем зарубежные компании, которые поуходили, но тоже неплохо, по 1-2 миллиона рублей могут платить они. Но есть исключения, например, безалкогольные напитки – там платят гораздо больше. Вот, например, опять же, сейчас мы говорим про зарубежные, это не актуально, Coca-Cola топовым артистам и блогерам платила от 10 миллионов рублей за контракт. От 10 миллионов, подчеркну. Если брать в среднем по больнице, опять же, и свести в эту такую табличку общую, разброс цифра будет такой. Вот, допустим, эти контракты годовые, то есть в течение года артист, звезда обязуется записать определенное количество роликов или там отсняться в определенном количестве роликов там, или там сделать определенное количество упоминаний этого бренда. Если брать топовых реклама инфлюенсеров, таких как вот Нагиев и Ивлеева, я их назвал, Бондарчук, Клава Кока, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Дмитрий Маликов и так далее. Сергей Гармаш, который один банк рекламирует под видом, дедушки. От 7 до 15 миллионов рублей может стоить годовой контракт. Годовой контракт. То есть там в месяц по 1 миллион рублей. Неплохо. Артисты, которые тоже известные, но не такой дают выхлоп с рекламной точки зрения. Например, Сергей Маковецкий, которого я считаю, допустим, одареннее всех вышеназванных в первом эшелоне, а также Михаил Пореченков, Ксения Бородина, Марина Александрова или Сергей Бурунов могут получать от 5 до 7 миллионов рублей в год за рекламные контракты. Те, кто пониже, так сказать, рангом, допустим, повар Константин Ивлев или там доктор Александр Мясников, могут иметь от 1 до 3 миллионов рублей за контракт. При этом легенда нашего телевидения Николай Дроздов тоже входит в этот список. Наверное, потому что дедушке уже очень много лет, и несмотря на то, что он безусловный, добрейший и добропорядочный, и лучшей, наверное, репутацией обладает из всех названных, не связан ни с какими передрягами, интригами и так далее, но вот в 1-3 миллиона его оценивают. В соцсетях, конечно, такие суммы могут быть повыше, потому что, как мы знаем, доходы блогеров исчисляются десятками миллионов рублей, их очень сложно отследить, сложно, как мы знаем, с историей арестов счетов популярных блогеров, ФСБ и налоговики ведут сейчас разгром тех, кто уклонялся от уплаты налогов, там суммы на сотни миллионов рублей, сами понимаете, какие деньги в этих интернетах крутятся, и зачастую они бесконтрольны. Давайте о сериалах поговорим, которые можно увидеть в ближайшее самое время, потому что съемки их сейчас продолжаются в настоящий момент. Пока холодное лето в Питере, чуть потеплее в Москве, мы можем констатировать, что работа над телепроектами продолжается. Ну, например, в июне, вот буквально, я думаю, что в течение недельки-двух, Море ТВ выложит сериал, который я очень жду. Он называется «Библиотекарь». И жду я его не потому, что Никита Ефремов в главной роли, а потому что снят он по блестящей книге Михаила Елизарова, которая называется «Библиотекарь». Книга удивительно написана, совершенно нетривиальный и такой немножко метафизический в ней сюжет. Казалось бы, детективный, но на самом деле это не детективно, а это вот как в «Гарри Поттере», да, собирал Гарри крестражи эти. Также в этой книге бывший актер пытается разобраться в загадочном убийстве отца и узнает, что его отец писал уникальные книги, каждая из которых дает после прочтения удивительный дар, удивительный эффект. Там есть книга ярости, книга терпения, книга власти и так далее. Как только их все вместе собираешь, получаешь доступ к книге смысла, и потом уже вообще преисполняешься настолько, что прозреваешь максимально и безоговорочно. Но это было в книге. Что получится в сериале, неизвестно. Могу вам сказать, что снимал его Игорь Твердохлебов, который снимал «Триггера» и «Мажора». В главной роли Никита Ефремов. Кроме того, в проекте заняты Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Александр Урсуляк и многие-многие другие популярные актеры. Там будет 8 серий, и вот сейчас он должен скоро выйти на Море ТВ. Кроме того, Юрий Стоянов все-таки, благодаря тому, что всем нам хочется ворваться и вернуться в городок, своего рода будет переживать реанимацию этого проекта. Он, значит, договорился с платформой «Старт». Я думаю, что идея, возможно, исходила от него самого, а может быть, ну, им самим уж точно корректировалось. Он сыграет в сериале «Старт» — это платформа, которая сняла «Вампиров средней полосы», благодаря которой Стоянов сейчас, можно так сказать, проживает вторую популярность в своей жизни после закрытия городка. Он сыграет в одном сериале под названием «Артист» сразу несколько различных образов. И уголовника, и сантехника, и пожилую няню, и священника, и помощника депутата. Где мы такое могли наблюдать? Конечно же, в блестящей, в гениальной программе «Городок», где Юрию приходилось очень часто перевоплощаться в различных героев, в том числе и женского пола, и потом с этого городка пытались в своем стиле делать кальку Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в «Осторожно, модерн». Ну вот, и теперь сериал «Артист», в котором Стоянов играет уголовника, откинувшегося после третьего срока, решившего начать новую жизнь, но для этого ему нужно добраться до тайника, который находится в доме, где живут его внуки, и он устраивается к ним няней, практически как миссис Даутфайр. Еще один сериал снимает группа «Уральских пельменей», не музыкальная группа, а творческая группа. Все эти Брекоткины, Постоваловы, Ершовы и прочие товарищи снимают сериал, комедию о том, как неудачливый грузчик насолил и некоему генералу, и его жене, и теперь его хотят судить, но и для того, чтобы избавиться от этих проблем, он решается приударить за их дочкой. Ну, практически какой-то чеховский сюжет. Сериал будет называться «Мама будет против», он выйдет на СТС, и выйдет, я думаю, что довольно скоро. Кроме того, продолжается работа над сериалом «Последний богатырь». Как мы знаем, это одна из самых успешных кинофраншиз последнего времени. В нескольких частях выходил этот фантазийный проект о приключениях этого белесого воина, которого играет Виктор Хориняк. Теперь выйдет и в виде сериала, действие в котором будет происходить спустя 20 лет после последней части этого самого богатыря. И финальный проект из тех, которые хотелось бы упомянуть, это проект, который который называется «Слово пацана». Экранизация одноименной книги, не назову ее романом, книги Роберта Гараева, татарского автора, который сам принадлежал к криминальным структурам в 90-е, и теперь он описал в книге под названием «Слово пацана» феномен татарской мафии. Татарская мафия была очень сильно влиятельна в там, 70-е, 80-е, 90-е и даже нулевые годы. Я думаю, что и сейчас тоже позиции не сдает. Но тогда это были гремевшие на всю страну группировки, авторитеты и все остальное. И в этой книге Гараев раскрыл, так сказать, подводные все эти движения, которые обычно не принято озвучивать и романтизировать, а Жора Крыжовников, всем известный комедиограф, сериал об этом снимает. Там будут присутствовать и универсамовские, и низы, и жилка, и севастопольские, и слобода, и другие, многие другие татарские бригады. Федор Бондарчук вроде бы как упоминал, что проект должен выйти на СТС. Нетипичной для такого проекта платформе. Ну, разве что, если этот сериал о бригадах не будет семейной комедией. Глядя в телевизор, с вами была программа. Меня зовут Егор Арефьев. Встретимся через неделю. Ищите нас, пожалуйста, на платформах ВК. Всем пока.
Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.